Часть вторая. Проблема христианской культуры. Не следует думать, будто мы уже пережили этот кризис, будто он уже за плечами. Нет, он только начался. Подлинная и глубокая, искренняя и цельная христианская религиозность не возродится так легко и скоро от одной растерянности и страха. Она возродится только от искренней тоски по Божьему лону, через любовь, обновленное созерцание и мудрость. Чуть ли не полмира болеет просвещенным безбожием и не ищет иного, и не умеет искать. Этим людям достаточно своего света, а о том, что настоящий духовный свет есть свет Божий, к Богу ведущий, Его показующий, они и не помышляют. И за это просвещенное безбожие, породившее ныне на наших глазах мировое революционно-коммунистическое движение, людям придется, наверное, расплачиваться, ибо творческая сила и духовная сопротивляемость современного человечества подорваны его беспочвенностью. И вот в самом разгаре этого великого духовно-религиозного кризиса перед нами встает проблема христианской культуры. Как возможно ныне христианская культура, когда образованные слои человечества уходят от христианства и пытаются увлечь за собою необразованные и полуобразованные массы? Как возможно христианская культура, когда христианство не нашло доселе верного творческого примирения и сочетания с великими светскими силами, увлекающими людей, с наукой, искусством, хозяйством, политикой? И более того, когда в человеческой душе происходит странное и страшное восстание инстинкта против веры и христианства, того самого животного, разнуздывающего инстинкта, пророком которого выступил Фридрих Ницше. И когда первая же положительная сила отпора, проснувшаяся в человечестве, сила национализма, доселе не принята и не облагодатствована христианством, и сама не осознала своих христианских корней. Казалось бы, что человечеству открыты сейчас только два пути: или создавать нехристианскую культуру, или же совсем отвергнуть культуру из христианских побуждений. Не подлежит сомнению, что нехристианская культура возможна у народов нехристианской веры. Такова культура ислама, конфуцианства, буддизма, шинтоизма. Но народы, бывшие долго христианскими и утратившие эту веру, не приобретя никакой другой, могут делать только напрасные попытки создать культуру вне веры и Бога, то есть безбожную культуру. Эти попытки заранее обречены на неудачу. Из них ничего не выйдет, потому что культура творится не сознанием, не рассудком и не произволом, а целостным, длительным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа, отыскивающего прекрасную форму для глубокого содержания. Значит, и бессознательными, ночными силами души и прежде всего инстинктом. А инстинкт способен держать и творить форму, вынашивать глубокие замыслы, вдохновляться, любить и беречь культуру лишь постольку, поскольку он приобщен духовности в порядке любви и веры. Вера есть духовный язык инстинкта. Утратить веру значит повергнуть инстинкт в немоту и бессилие, или же разнуздать его. Поэтому человек без веры или живет в отрыве от своего инстинкта, еще не разнуздавшегося до полной бездуховности и бесформенности, Запад, или же пребывает во власти своего уже разнуздавшегося инстинкта — большевизм. В отрыве от своих ночных, бессознательных сил человек будет создавать только плоские, пошлые выдумки, рассудочные выверты, мертвые трафареты. Находясь же во власти своего разнуздания, он создаст только бесформенный хаос — больные химеры, извращенные сновидения наяву. Ни то, ни другое не будет культуры, потому что культура начинается там, где духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму. Именно такова судьба народов, утрачивающих свою исконную веру и впадающих в безверие и безбожие. Они отрекаются от своей старой драгоценной культуры и не создают никакой новой. Они сходят в истории на нет, в снижении, разложении и разврате, принимая свои больные и дурные создания за некое новое слово новой культуры. Что же остается христианину? Отвергнуть культуру из христианских побуждений? Принять такое толкование и понимание христианства, в силу которого ему нет дела до земных дел человека, до его земной жизни и земной судьбы? Решить, что Христос пришел не спасти человека, не призвать грешников к покаянию, чтобы обратиться им и стать живыми, но предоставить им гибнуть слепоте, пошлости и разложении? Признать это невозможно. Это значило бы вложить в христианство некое чуждое ему толкование, по сравнению с которым самый последовательный буддизм оказался бы более оптимистичным и человеколюбивым. Это значило бы отвергнуть или исказить великий смысл Христова пришествия и перестать быть христианином. Ибо христианин призван не бежать от мира и человека, отвергая и проклиная их, но вносить свет Христова учения в земную жизнь и творчески раскрывать дары Святого Духа в ее ткани. А это и значит создавать христианскую культуру на земле. Но в таком случае христианину, по-видимому, ничего не остается, как обратиться к Священному Писанию, почерпнуть из него прямые указания на то, какова должна быть христианская культура, и приступить к ее созиданию, которое необходимо уразуметь и одолеть. Дело в том, что в Священном Писании Нового Завета никаких или почти никаких прямых указаний на то, какова должна быть христианская культура, не содержится, и в частности для тех сил, за которыми идет современное человечество, для науки, искусства, собственнического хозяйства, государственности и национализма. Мы не найдем здесь ни определенных требований и правил, ни какого-либо идеального начертания. В самом деле, что говорится в книгах Нового Завета, например, об изучении мира и о возможности христианской науки? Мы знаем, что были мудрые волхвы, пришедшие поклониться Христу, и был немудрый волхв Симон, пытавшийся купить благодать за деньги, и еще другой волхв Елима, наказанный от апостола Павла слепотою. Мы знаем, что официальные ученые еврейской церкви, книжники, заслужили гнев Христа и грозное осуждение, что апостол Павел был человек начитанный и многознающий, и что он советовал отвращаться от лжеименного знания. Что же мы можем извлечь из этого применительно к исследовательской науке наших дней? Может ли она быть христианскую? Или что говорится в книгах Нового Завета об искусстве и о возможности христианского художества? Мы помним, что сказано о красоте полевых лилий и об источнике этой красоты. Их Бог так одевает. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 28-30. Но мы знаем также, что в Афинах апостол Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Деяния святых апостолов, 17 глава, стих 16. Мы знаем, какой раскол и какую борьбу вызвала в церкви проблема православной иконы, движение иконоборчества. И зная все это, недоумеваем, как же отнести все это к современной живописи, музыке, скульптуре или танцу. Казалось бы, что есть надежда найти более определенные указания по вопросу о государстве и государственной власти. И что же мы видим? Мы знаем слова Христа, сказанные им, искушавшим его фарисеям. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». Но видим, что самое различение между кесаревым и Божиим предоставлено нашему собственному крайнему разумению. И вслед за этим невольно спрашиваем, следует ли разуметь эти слова так, что все кесарево чуждо Божьему, и что Божье дело на земле не имеет никакого отношения к государству и политике. Мы знаем, что Христос нигде не осудил меча, ни государственного, ни воинского, но предрек, что все, взявшие меч, мечом погибнут. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Мы помним, что Пилату власть дана была свыше. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. И знаем, что апостолы Петр и Павел призывали повиноваться светской власти по совести, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Послание апостола Павла Римлянам, глава 13, стихи 1-7. Но мы видим также, что слова эти толкуются различно, и что бывали есть духовные лица, которые готовы были признать любого захватчика власти и разбойного, и безбожного, и сатанинского, посланным или назначенным от Бога. И невольно спрашиваем, каким же мерилом нам руководиться, созидая христианскую культуру в современном государстве? Что находим мы в Священном Писании о собственности? Мы помним призыв Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-21. «И не можете служить Богу и мамоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24, и Евангелие от Луки, глава 16, стих 13. Мы помним слово его: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». И другое слово: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной, взяв крест». И в то же время мы видим, что среди благочестивых учеников Спасителя были и богатые люди. Иосиф Аримафейский, Никодим Капернаумский, царедворец, и Закхей, начальник мытари, и что все это относится не к собственности, а к богатству, то есть многообильной собственности, обременяющей душу заботами. Как же провести здесь грань и установить меру? Мы видим, что Христос не заповедал предаваться заботам, что нам есть или что пить, или во что одеться, но искать прежде Царствие Божие и правды Его, в уверенности, что все приложится нам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-34 и другие. И, разумея это, спрашиваем невольно, осуждается ли этим всякая хозяйственная забота в душе человека, неизбежно предусматривающая завтрашний день? Забота, обнаруживающаяся в каждом посеве, в каждом производственном процессе, в каждом строении, в каждой покупке. И если осуждается, то как возможно христианское хозяйство? И если оно невозможно? И если всякое хозяйствование оказывается христиански предосудительным, то как же возможна христианская культура, вырастающая на основе противохристианского хозяйства? И, наконец, мы знаем, что Христос со скорбью говорил о предвиденной им судьбе иудеев и в особенности Иерусалима. Но не дерзаем ни обозначить эту скорбь как национальное чувство, ни извлечь из нее оправдание или какие-нибудь правила для нашего человеческого национализма. И еще мы помним слова апостола Павла: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Но эти слова мы с ясным разумением относим к вере, а не к нации. Ибо нация столь же мало устраняется этими словами, сколь мало отменяется ими мужской пол и женский. Итак, чем же нам руководствоваться и в этой области при создании христианской культуры? Таково великое затруднение современного христианина, ставящего пред собой проблему христианской культуры. Он или совсем не находит в тексте Нового Завета прямых указаний и правил для своего руководства, или же находит такие общие указания, которые могут быть различно поняты и истолкованы, и которые действительно находили себе различные толкования у отцов церкви. Изучение этих толкований, выдвигавшихся в истории христианства, представляет для каждого христианина высокий и глубокий интерес, но предполагает значительную научную подготовку и оставляет ищущего или совсем без решения вопрос о науке и о национализме, или же предоставляет ему продолжать самостоятельно эти великие и мудрые поиски, каждому в меру его личных сил.